Анна Адувалова. Ожерелье Лораны. Пролог. Воздух со свистом вырывался из легких, застревал в горле противным вязким комком. В левом боку кололо, а ноги в сапогах на высокой шпильке так и норовили подвернуться на неровном асфальте. Алиса Савельева неслась по ночным проулкам, постоянно оглядываясь на бегущую сзади Ольгу, подружку, по вине которой они попали в эти неприятности. Все же идея отправиться в гости была не очень удачной. Точнее, совсем неудачной.
«Аннет, как тебе это удалось?»
На выдохе выпалила Оля, с облегчением запирая железную дверь в коттедж подруги.
«Давай поговорим завтра».
Устало выдохнула сидящая на полу Алиса, которую друзья и близкие знакомые называли чаще всего детским прозвищем «Аннет», безуспешно пытаясь тащить длинный неудобный сапог.
«Я сама ничего не понимаю. Словно помутнение какое-то нашло. Завтра все обсудим. Удрали, и очень хорошо. А сейчас надо спать и постараться ни о чем не думать. Не вспоминать, во что могут превратиться среднестатистические парни под действием алкоголя».
Вообще-то сегодня Аннет собиралась весь день проваляться на диване с книжкой, но мечты эти не сбылись. В гости заглянула лучшая подружка и спутала все карты. Пришлось сопровождать неугомонную Ольгу на студенческие посиделки. Подруга ожидала там увидеть красивых мальчиков. Красивых мальчиков не наблюдалось и в помине, зато наблюдались пьяные и не в меру настырные. Особенно девушке не понравились двое — Саша и Максим. Молодые люди были немного старше остальных и не принадлежали к знакомой студенческой тусовке. Попытка уйти с увеселительного мероприятия мирно успехом не увенчалась. Сначала девушек уговаривали по-хорошему, а потом начали угрожать, пытаясь заставить вернуться с улицы в душную прокуренную квартиру.
«Все, ребята, пошутили и хватит. Мы поехали домой!»
Стараясь, чтобы голос звучал уверенно, попробовала разрешить ситуацию Аннет, предусмотрительно отступая в сторону от Максима. Так страшно ей не было уже давно. Сердце бешено колотилось где-то в горле, в висках стучало и непонятно с чего вдруг стало знобить. Казалось, что от испуга и нервов поднимается температура. Девушка сама толком не поняла, что произошло дальше. Ее тело само резво отскочило вправо, а на кончиках пальцев заплясал огонь. Она вскрикнула от неожиданности, и маленькая искорка, сорвавшись с руки, отбросила Макса к подъездной двери. Не раздумывая, Аннет резко повернулась на каблуках, со всей силы врезала кулаком второму парню в солнечное сплетение и помчалась в ближайший проулок, ухватив за руку изумленную застывшую подругу. Честно сказать, как они с Ольгой доскакали до дома, девушка помнила смутно. Пытаясь отвлечься от нерадостных мыслей и уснуть, она перевернулась на другой бок. Не думать о странном происшествии было нелегко. После того, как летом Аннет на несколько недель исчезла, а потом неожиданно появилась, когда ее искать уже перестали, с ней периодически начали происходить непонятные вещи, да и сны стали сниться бредовые. Девушка очнулась полгода назад в больничной палате с чувством непреодолимой утраты, словно бы потеряла что-то очень дорогое для себя. С этого момента Аннет все время пыталась вспомнить, что же с ней произошло. Заверением психологов, что так ее организм защищается, не желая воскрешать в памяти что-то страшное, девушка не верила. Казалось, что она забыла такое, без чего дальше жить не имеет смысла. Аннет с удивлением отметила, что многие прежние знакомые стали ей совершенно неинтересны, а их проблемы и заботы кажутся мелкими и глупыми. Привычные развлечения быстро надоедали. Из приятелей неизменно осталась только близкая со школьных лет Ольга, которая всерьез переживала за подругу и всеми силами юного психолога-недоучки, четвертый курс университета, пыталась помочь ей вспомнить, но пока безрезультатно. И мама, и Оля заметили перемены в характере девушки и странности в поведении. Они в один голос твердили, что Аннет как-то странно зажигает плиту, не пользуясь ни авторозжигом, ни спичками. Сама девушка относилась к этим заявлениям скептически, но в душе жило смутное подозрение, что родительница и подружка правы. А теперь вот сегодняшние подвиги. Где-то в глубине сознания засела мысль, что эти паранормальные способности не появились просто так, а не отголосок летних происшествий, на памяти которых остались только странные, приходящие каждую ночь сны. В большинстве своем бессюжетные. Общим в них оставался лишь залитый солнцем луг, который постепенно бледнел, и на его фоне появлялись грустные фиолетовые глаза. А еще периодически снилась девушка-призрак, которая грустно вздыхала и, подлетев совсем близко, шептала.
«Ну когда же? Ты должна выполнить свое обещание!»
В последнее время сны стали несколько агрессивней. Призрачная красавица уже не просила, а требовала и угрожала. Аннет просыпалась с криком и страшной головной болью, которая иногда не прекращалась сутки.
«А что, если это тоже отголосок прошлого?» — размышляла девушка, засыпая. «И призрак, и умение быстро реагировать на сложную ситуацию, и швыряние молниями. Вдруг еще получится все вспомнить. Кто бы знал, как мне этого хочется?»
Часть первая. Попытка вспомнить. Последние полгода в поместье Андеран жизнь била ключом. После того, как новый господин Ксари приступил к управлению, многое изменилось. С момента появления в замке его светлость пребывали в дурном настроении и изволили буянить и чудить. За месяц уволилась треть всех слуг, за второй — еще столько же. Зато оставшихся в замке людей уже не удивляло ничто. Самые стойкие и закаленные жизнью 3 месяца прятались по углам, стараясь не попадаться странному господину и его полоумному кхырху на глаза, а потом немного отошли от шока и поняли, что новый хозяин не так страшен, как показалось с самого начала. Если и чудит иногда сверх меры, так это не со зла, а от великого горя. А то, что его светлость периодически бегает в образе огромного серебристого барса, это его личное, хозяйское дело. Главное, скот шибко не трогает, и на пол, в отличие от своего любимца Кхырха, не гадит. Но задрали его светлость на той неделе 3 лошадей, 2 овец и 10 кухарских кур, но ведь и убытки возместили на следующий же день, причем в двойном размере. Поэтому у Никория, дворецкого, уже 30 лет управляющего замком в поместье Андеран, к новому хозяину претензий не было никаких. Вот Кхырха, хозяйского, он, как и многие слуги, недолюбливал. Слишком уж наглая и прожорливая скотина. И самое главное, сделать мерзкому животному никто ничего не может. Попробуй-ка, вразуми огромного клыкастого зверя. Сегодня его светлость опять изволили пьянствовать. Услышав визг и шум, доносящийся со 2-го этажа, дворецкий поспешил скрыться в маленьком зале и не ошибся. Буквально через минуту в холл влетела стайка полуодетых или полураздетых, кому как больше нравится, девиц, следом за которыми несся, перескакивая сразу через несколько ступеней, огромный серебристый кот с холеной лоснящейся шкурой. За хвост герцога, находящегося в зверином обличье, цеплялся ярко-розовый визжащий кхырх. Зюзюка, так звал хозяин своего любимца, смешно взмахивал непропорционально маленькими малиновыми крылышками и пытался затормозить задом. Зверь делал все от него зависящее, чтобы прекратить разгул своего господина. Дворецкий мысленно одобрил поведение кхырха, но сам в творящийся беспредел вмешиваться не стал. Больно надо. Себе дороже. Правда, бочком выйти в холл все равно пришлось. Дверной колокольчик известил о прибытии гостей. Так как стража с внешних ворот не примчалась докладывать о посетителях, можно было сделать вывод, что пожаловал кто-то свой. А своим, допущенным в поместье в любое время дня и ночи, был только его светлость Стикур Эскарит, герцог Нарайский. Дворецкий, приплясывая, кинулся открывать. Приезд герцога Стикура обозначал, что в ближайшие несколько дней в поместье Андеран будет тишина и благодать. Абсолютно трезвый хозяин станет решать жизненно важные вопросы, накопившиеся в провинции, и вести себя как приличный человек, а не полубезумный ксари. Дерри тоже почувствовал, что в замке скоро будут гости, и очень быстро сообразил, кто именно. Поэтому, грозно рыкнув на полуголых девиц, Лайтнинг попытался принять более или менее пристойный вид, по крайней мере, вернуть себе человеческое обличие. Единственного не учел изрядно пьяный мозг Ксари, вся одежда осталась наверху. В последнюю минуту перед тем, как в дверях появился Стик, Дерри удалось сорвать с окна длинную светло-голубую полупрозрачную штору. Друга Лайтнинг встретил в приличном виде, завернутый в струящуюся по полу тряпку. Стикур оценил ситуацию с первого взгляда. Да, с его прошлого приезда ничего не изменилось. Непонятно, во что обряженный Дерри задумчиво прислонился к стене и пытается состроить максимально трезвую физиономию. Судя по тому, что ободраны шторы и в замке царит бардак, пора брать ситуацию под свой контроль. Стикур громко выругался, схватил упирающегося Лайтнинга и, даже не здороваясь, потащил его на улицу, где несколько раз макнул головой в бадью с дождевой водой. Впрочем, экзекуция не дала желаемого результата. Ксари громко ругался, брызгался ледяной водой в разные стороны, порывался сбежать, но упрямо не трезвел. После того, как он взбрыкнул и поскользнулся на покрытой жидкой грязью тропинке, герцог озверел окончательно. Во-первых, Дерри, извалявшись в грязи, потерял свою странную одежду. Во-вторых, стал чумазым, как свинья. А в-третьих, Стик, пытаясь его поймать, плюхнулся в лужу следом и теперь был ничуть не чище. Поняв, что никакими более или менее гуманными методами Дерри в себя не приведешь, Стик решил принять кардинальные протрезвляющие меры. Еще раз макнув упирающегося Лайтнинга в бочку с водой, Искарит крикнул слуг и, дав им указание, потащил упирающегося друга вглубь замка. Ксари для порядка еще подергался, упрямо пытаясь достать из грязи свою шторину, но, осознав, что Стик его стремление одеться не ценит, плюнул на это трудоемкое занятие. Герцог поволок пьяного Ксари в подвал замка, точнее, в замковую темницу, которая пустовала не одно столетие. Если слуги Вандера недостаточно расторопные, то для Дерри уже должен быть готов VIP-номер в одной из камер. Там наглому пьянице предстоит провести несколько дней, необходимых для полного протрезвления и осознания недостойности своего поведения. К тому времени, как Стикур дотащил Дерри до входа в камеру, слуги уже успели поставить там кровать и несколько корзин, доверха наполненных различной снедью и бутылками с водой. Герцог с облегчением сгрузил громко сопящего во сне друга на смятое покрывало и, выйдя в коридор, принял меры безопасности, чтобы проснувшийся Дерри, даже если очень захочет, все равно не смог выбраться. Простые засовы тут не годились, для Ксари они не являлись преградой. Чтобы поставить силовую защиту, нужен был маг, которого под рукой не имелось, поэтому Стик поступил намного проще. Он забаррикадировал дверь в камеру сначала огромным дубовым шкафом, а потом еще двумя массивными столами. Теперь можно было спокойно идти отдыхать, надеясь, что дня через три Дерри созреет для серьезного разговора. Скорее всего, даже орать не будет, потому что к этому времени осознает. Стик выбрал единственно правильный способ действий.